Да, мы сегодня продолжим. Да, в прошлое воскресенье мы говорили о лжеучении из Иуды, из книги Иуды, опасность вкрадывания. Первую часть Иуда указывает на то, что были люди, которые вкрались в церковь. Они бессовестно злоупотребляют благодатью Божью для необузданной экстравагантной жизни, чтобы жить для себя, так сказать. Они наряду с Иисусом Христом имеют других богов, они восстают против всякого авторитета, они борются против сатаны ложными средствами. И чтобы этих людей лучше узнать, Иуда выхватывает несколько примеров из Ветхого Завета или несколько человек из Ветхого Завета и на примере этих людей показывает, кем являются эти люди или эти лжеучителя. 11 стих говорит об этом. «Горе им», значит, обращаясь к этим людям, которые ведут в заблуждение церковь, лжеучителя, он говорит, «горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Значит, три личности, которые здесь Иуда выхватывает из истории, и на основании этих личностей он хочет показать, каким является лжеучение, или кто является лжеучителем. Первое, которое здесь, если про Каина говорится, это опасность самоуверенности, так я это назвал, опасность самоуверенности. Он шел своим путем, Каин. Опасность денег, чести и признания, говорится о лукавстве, опасность честолюбия, властолюбия и недовольства, говорит о гордости. Вот эти три качества, если так можно сказать, или три категории людей, которые Иуда употребляет, или, да, чтобы нам показать, кем являются лжеучителя. Сегодня мы хотим только обратить наше внимание на первый пример – опасность самоуверенности. Мне хочется сегодня с вами просто пройти коротко жизнь Каина, почему он называется или находится под лжеучителями. Да, если мы так просто эту историю прочтем, то вряд ли кто пришел на идею, что Каин является лжеучителем, правда? Но интересно, почему Иуда как раз его берет и показывает на основании его, что, кем могут быть или являются лжеучителя. Каин – человек, который упоминается, как я уже говорил, среди лжеучителей. Горе им, потому что идут путем Каиным. Вопрос, каким путем шел Каин? Это такое короткое предложение здесь, да? И здесь три таких, такие истории, да, которые нам, как я уже говорил, указывают на это. Что могло случиться с Каином, что Иуда берет его как пример того, кем является лжеучитель? Мне хотелось немножко посмотреть сначала на жизнь Каина. Как оно могло быть? Библия очень мало говорит о нем, да, говорит только одну такую историю, но мне просто хочется немножко вас взять с собой и немного подумать или потом размышлять, как могло развиваться жизнь этого человека, Каина. Сначала нечто о детстве. Я себе это так могу представить. Имя Каина означает «прибыль». Да, прибыль. И исходя из его имени, мы можем сказать, что родители наверняка с нетерпением ждали мальчика. Возможно, у них родились уже несколько дочерей, и теперь наконец-то мальчик. Какая радость! Это прибыль для нас. Родители возлагали большую надежду на этого человека и, возможно, меньше надежды на Бога. Вот теперь родился нам Сын. Может быть, они вспомнили о том, что Бог обещал им. Бытие в 3 главе, 15 стихом, Бог сказал, и вражду положу между тобою, обращаясь к дьяволу, и между женою Евы, и между семенем твоим, и между семенем ее, говорится о наследниках, оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пету». Значит, здесь говорится о победе. О победе, что придет некто, который победит дьявола. Значит, однажды Бог избавит нас от греха, и мы вернемся в прежнее состояние и будем иметь общение с Богом. Это было, наверное, то, что Адам с Евой ожидали. Потом родился брат у Каина, и назвали его Авель. Если перевести это имя, то это пар или легкое дуновение. И кажется, как будто родители уже пророчески, если так можно сказать, видят вперед. Он только будет на малое время нам, да. Пар. Пришел, ушел. Да? Родители взяли много времени и вложили много энергии в обращение своих детей, чтобы их привести, чтобы с ними разговаривать, иметь общение. Я себе могу представить, что они много рассказывали о своей жизни. Дети играли вместе, и один думал, что я лучше другого, и всегда хотел показать, насколько он хорош. Его слабые стороны он не признавал и всегда был прав, все знал лучше, чем другие. Иногда они с Авелем спорили, Авель уходил в одиночество, чтобы поговорить с Богом. Родители наверняка больше времени уделяли старшему сыну и доверяли ему воспитание младших в семье. Они наверняка говорили: «Это наша надежда, на него мы полагаемся, это наша прибыль», как они ему имя дали. И так они росли, выросли. И нам говорится, что у них была профессия. У них была профессия. Теперь они избрали профессию, и все, кажется, идет хорошо. Один крестьянин, а другой пастух. И я себе могу представить постоянно, когда Каин ходил в огород работать, на поле, смотрел на своего брата и говорит: «Вот хорошо моему брату, сидит целый день, овцы бегают туда-сюда, погнал их туда, снова сиди себе, смотри, а я должен пахать, как ишак». И запахался я уже конкретно. Но когда-нибудь придет время, и я покажу ему, и я докажу, что я не хуже, чем он. Когда-нибудь Бог мне покажет, что я правильно живу, что моя жизнь, она больше значит, чем моего брата. И я ему докажу. Я перед Богом живу, и Бог это даст. Мы принесем жертву Богу, и тогда Бог укажет, кто из нас лучше. Мы покажем, кем мы являемся. Это одно из качеств, которые находятся у лжеучителей, или, может, она и вкрадывается у нас иногда, когда мы говорим, мы покажем, что наша церковь лучше, чем все церкви, которые здесь в Дюссельдорфе есть. К нам все будут тянуться, и мы вырастем. Так, я думаю, думал Каин. Потом они пришли к богослужению. Мы хотим Богу принести жертву. И возникает вопрос, как вообще пришла эта идея в голову, чтобы принести жертву? Мы ничего об этом не читаем. Были ли это родители, которые рассказывали своим детям историю их жизни и указали на жертву, что надо жертву принести? Я могу себе это представить, что родители рассказывали своим детям о пережитом с Богом. «Дорогие дети, как хорошо было в Едемском саду! Мы могли свободно говорить с Богом, мы не должны были стыдиться, все было просто чудесно. У нас было прекрасное общение с живым Богом. И Бог сказал нам, что все сотворенное принадлежит вам. Вы можете обращаться обрабатывать землю и с животными. Все это вам, это я вам дарю, это вам принадлежит. Это все принадлежит вам. И вы охраняете это, держите это. Это ваше, это все ваше. И в середине Едемского сада Бог посадил два особенных дерева. Дерево жизни и дерево познания добра. А от дерева познания добра и зла мы не должны были есть, иначе мы умрем. Но тогда что произошло? Мы ели с дерева познания добра и зла, и теперь мы обречены на смерть. Но Бог обещал нам Спасителя. Бог обещал Спасителя, который избавит нас от наших грехов. И дети наверняка очень внимательно слушали, и различные мысли проходили через их умы, через головы. Дети дальше рассказывали им, после того, как мы ослушались Бога, нам было очень стыдно перед Богом, и мы сделали себе одежду из листьев, но Бог не принял это. Он дал нам одежду из кожи. Животные должны были умирать, чтобы нас одеть. Если мы хотим предстать перед Богом, то кто-то должен за нас умереть. Кровь должна напоминать нам, что наказание за грех есть смерть. Из-за этого мы держим овец, которые теряют свою жизнь, чтобы мы могли одеваться. Это было то, что происходило в то время. Если мы по вере не принесем жертву, то мы пойдем в вечное проклятие. И послание к римлянам говорит очень ясно. В 9 главе, 22 стихом, Евреям, 9 глава, 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. Должна течь кровь, чтобы получить прощение. Должен кто-то отдать жизнь, кто-то должен умереть. И вот настал долгожданный день, где Каин и Авель приносят Богу жертву. 4 главы Бытие, 3 по 5 стихи. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Спрашиваешь себя, поняли ли они действительно, с чем это связано? Поняли ли действительно Каин и Авель, знали ли, с чем это связано, с чем связано это жертвоприношение или эту жертву, которую вообще они приносят? Посмотрим, как Авель подошел к жертве. Мы здесь видим, он берет овцу, и он берет не только просто овцу. Нет, он берет особую овцу. Здесь нам сказано, от первородных стада своего и от тука их, или от жира их. И мы спрашиваем себя, Авель, как ты пришел на такую идею? Почему это должен был быть первородный? Почему этот жир, который ты берешь? Что это значит? Заметили мы, Авель понял, о чем идет речь. Если мы дальше потом в Библии читаем, уже когда Бог законы дал Моисею, вот это были те законы, что им нужно было смотреть на эти законы, наблюдать, чтобы они так были, чтобы так приносили жертву. Дал ли Бог ему это откровение, что он точно знал, как ему поступать? Я не знаю, но автор письма к евреям говорит, и однозначно говорит, евреям 11 глава, 4 стихе, «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Значит, евреям очень четко нам показывает, что Авель верою принес. В чего же он верил, если не в жертву, которая будет за него отдана? Он верил в Бога, он поверил Богу. Значит, Авель смотрел на будущее верою. Он верою смотрел на будущее. Духовное отношение с Богом становится очевидным. По-человечески эти вещи не имеют значения. Авель принес жертву. И мы просто смотрим, да, принес. Ну, и Каин принес же жертву. Но Авель принес жертву веры. Авель принес жертву веры. Он понимал, что он является грешником и полностью, полностью зависит от Бога. Он доверял себя Богу. Он доверял не себе, а Богу, который обещал послать Спасителя в мир. Это жизнь Каина. Вернее, Авеля. Авель, он жил верою. Он жил верою, доверяясь Богу. Каин, как жизнь Каин, он пожертвовал доходами с поля, которое он вырастил и обрабатывал. Это наверняка было благим намерением, но не по вере. Евреям нам открывает эту истину. У него не было веры. Он доверялся тому, что он сделал на его дела. И он думал, что Бог это примет. И он Бог это примет. Вот ли где лежит корень заблуждения. Он хотел своим путем прийти к Богу, а не Божьим путем идти. Здесь лежит заблуждение. Здесь лежит корень лжеучения. Лжеучение Каина. В принципе, то же самое сделали Адам и Ева, когда они согрешили и шили себе одежду из листьев. Они тоже думали, что Бог это примет. Но Бог этого не принял. Бог не мог этого принять, потому что это они сделали сами. Это они сделали сами себе. Он показывает им, Бог показывает им, нет никакого выхода из собственного греха. Из собственной греховной жизни нет выхода. Ваша одежда, которую вы сами себе сделали, не покрывает ваши грехи, но только открывает их. Понимаете? Когда нам стыдно за что-то, это открывает наш грех. Когда мы что-то предпринимаем, чтобы наш грех закрыть, это только свидетельствует о том, что мы поняли, что мы грешники. Понимаете? Это здесь произошло с ним. Они поняли, что они грешники. Смерть искупана только смертью. Да? Ее можно искупить только смертью. За грех смерть. Желание делать добро говорит о том, что мы знаем, что мы грешники. Каин, как бы обращаясь к Каину, Каин, нет другого пути к Богу. В общении с Богом должна течь кровь. Кто-то должен умереть. Ты только так сможешь примириться с Богом. Ты только так. Если ты хочешь иметь общение с Богом, то сделай это так, как Авель, твой брат. Не иди своим собственным путем. Путем неповинности, неповиновения, неверия. Ищи путь, который предложил Бог, который Бог предлагает тебе. Бог не примет твою жертву, если ты не в точности исполнишь повеление Бога. И как раз это случилось. Каин не послушался. Приношение Каина отклоняется. Какой ужас! Для Каина теперь все рухнет, все падает. Он не понимает. Какое разочарование! Мы зададим себе вопрос. Бог, почему ты отвергаешь его жертву? Ведь он всего лучшего хотел. Он же хотел сказать тебе спасибо за то, что ты дал ему здоровье, силы, и что ты мог столько, что он мог столько взрастить, это самое, вернее, урожай такой, и все. Он же просто тебе хотел спасибо сказать. Почему же ты не принимаешь его жертву? Бог, почему? И я думаю, эти вопросы у нас часто встают, когда мы смотрим на религиозных людей, которые всю жизнь посвящают как бы Богу или своему Богу. И казалось бы, Бог, почему? Ну, неужели они в ад попадут? Неужели они в рай не попадут? Смотри же, как они напрягают себя. Посмотри же, как он служит в церкви, какой он преданный в церкви. Господи, и ты не принимаешь его жертву? И Бог говорит, он не понял благой вести. До него не дошло. Не дошла эта истина, что должна проливаться кровь. Он не пришел ко мне как грешник, который нуждается в Боге. Он подошел со своими собственными идеями. Он не пошел к Божьему, по Божьему пути, но по своему пути. Бог видит глубже, Он видит сердце, Он знает внутренность нашу, Он знает наши мысли, Он знает наши мотивы, Он точно знает, что в нас происходит. Это напоминает мне притчу, о которой Иисус говорит о таком же человеке, старший потерянный сын. У отца было два сына. Младший пришел к отцу и говорит, дай мне все, что мне нужно. Взял. Отец не бежал за ним. Он взял все эти деньги, убежал и растратил это все. Пришел к свиньям. Я думаю, что большинство из нас или все, наверное, знают эту притчу. Очнулся, пришел к отцу, раскаялся. И как среагировал старший сын? Как среагировал старший сын? Он говорит, Бог, я тебя не понимаю. Отец, я тебя не понимаю. Как ты можешь этому человеку оказывать милость? Он такой безбожный. А я, да, Каин, а я, смотри, что я все делал. Я всегда был там. Я служил, я делал детскую работу, пел в группе прославления, проповедовал. Но ты никогда не поддерживал меня. Но еще больше того, церкви посылал людей, которые мне всегда по пальцам бьют, которые мне не дают развиваться. Я так старался для тебя. И начинает все перечисливать, что мы все сделали. Так и среагировал старший сын. И в конце концов отклонил отца и не хотел ничего с ним общего иметь. Бог, почему ты не принимаешь мое служение? Почему ты не даешь мне успеха? Разве я хуже, чем мой брат, моя сестра в церкви? Этот негодяй, я просто разберусь с ним. И я это так просто не оставлю. Это то, что в Каине происходит. Происходит какая-то ненависть. Я что-нибудь предприниму, чтобы прикончить его. Каин, но теперь, когда Бог не принял твою жертву, хотелось бы ему сказать, остановись. Ты же видишь, у тебя нет успеха. Бог тебя не принял. Бог не желает, чтобы ты делал это служение. Почему бы тебе не остановиться? Возможно, проблема связана с тобой. А ты только других видишь, какие они плохие. Может, у тебя, может, что-то есть, все равно в тебе что-то нехорошее. Посмотри на себя, что происходит в твоем сердце. И тут Бог обращается к Каину в 6 стихе и говорит: «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое?» Бог обращается к нему и обращает его внимание: «Каин, посмотри, почему ты теперь вниз смотришь? Почему ты не можешь свободно смотреть твоему брату в глаза? Почему ты не можешь поднять взор свой и посмотреть на меня? Что произошло в твоем сердце?» После того, как Бог не принял его, проявляется его истинный характер. Это всегда принцип. Это принцип, который вложен в каждом. Это вложен в каждом человеке. Наш характер проявляется, когда нас не принимают. Тогда проявляется, что там действительно у нас внутри есть. И здесь это произошло. Истинный характер этого человека. Истинный характер мы увидим только тогда, когда мы будем под давлением. Когда все гладко, наш характер не будет проявляться. Такое разочарование и в то же время ненависть. Я убью его, этот хвостун. Чего бы это мне ни стоило, я накажу его. То же самое происходит с учителями, которые приходят в церковь. Пока все идет по их воле, все хорошо, но пусть только кто-нибудь станет на пути, кто-нибудь станет поперек, их истинный характер проявится. И часто их не остановишь. Исаия говорит о этих людях, Исаия 59 глава 5 стихом, «высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидина». Мне это очень нравится, как Исаия это точно приводит пункт. Они высиживают змеиные яйца, в которых яд. И если ты поешь этот продукт, то, что они тебе говорят, ты умрешь. Если ты наступишь на них, то выползет ехидина, то ясно будет, кем они являются. Поэтому так очень-очень важно, чтобы в нашей церкви была эта линия. Апостол Павел очень четко говорит, они должны между вами быть, чтобы проявились искусные, чтобы видно было, кто живет с Богом, кто нет. Трудности должны быть. Если мы в Коринфянам это место из Писания читаем, оно говорит ясно, точно так, оно должно быть так. В церкви должны быть трудности. Без трудностей не проявится наша жизнь, наш характер. И здесь мы это очень ясно видим. Наша задача – их предупредить, а затем оставить на произвол судьбы, так сказать, если даже нам придется наблюдать за тем, как происходит убийство. Сейчас духовно, если посмотреть. Самоправедность приводит к падению. Самоправедность всегда приводит к падению. Каин – мужчина, которого предостерегает, которого Бог предостерегает. Он останавливает как бы его. Он говорит Каину: «Если делаешь добро», 7 стих, «если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Дорогой Каин, ты такой умница, ты так прекрасно все знаешь, как все надо делать, какие жертвы надо приносить. Напрягись теперь, теперь ты стоишь в опасности. Понимаете, Бог здесь обращается к его эгоистичному сознанию. Я же все могу, ну вот теперь попробуй, докажи, насколько ты силен преодолеть грех в твоей жизни. Он стоит у двери. Он стоит у твоей двери, грех. Теперь покажи, покажи твой путь, каким он идет. Бог хотел, чтобы Каин знал: Каин, если все в порядке, то почему эта реакция? Эта реакция говорит за себя. Посмотри, грех, грех лежит. Ты его можешь определить? Он хочет тобой владеть. Ну, покажи. Господствуй над ним. Каин это может привести к плохим последствиям. Иаков говорит, Иаков в своем послании, 1 главе, 13 по 15 стихи, он говорит, «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Собственная похоть. Ты хочешь себя показать. Если оно сядет в твоем сердце, Иаков говорит, то она рождает грех. Грех лежит у двери. Вот он лежит. А сделанный грех рождает смерть. Смерть – отлучение от Бога. Каин отказывается слушать. Каин отказывается слышать на любовь и сострадание Божие. И следует своим мыслям и убивает брата своего. Я себе задаю вопрос, как должен был чувствовать себя Бог, когда Он видел, как происходит братоубийство, как оно зарождается в человеке, растет и фактически происходит. И вот как оно происходит. 8 стих. «И сказал Каин Авеле, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Многие люди отказываются слушать Бога, когда Он с ним говорит, когда Он к ним говорит через своих посланников, которые указывают на состояние их сердца. Может, они физически не убивают, но психически. И они ранят друг друга, потому что они грешники и не могут сами спасти себя. Невозможно. Мы всегда будем обижать друг друга. Сатана ненавидит людей и пытается всей силой, чтобы уничтожить людей и их отношения друг к другу. Он радуется, когда, если он вообще может радоваться, он радуется, когда мы обижаем друг друга. Это ему под руку. Он хочет, чтобы мы друг друга обижали, чтобы наши отношения были нарушены, чтобы мы обижали и не прощали, и в конце концов убивали друг друга, не имея отношений друг с другом. 1 Иоанна говорит о Каине, 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего». Понимаете, Иоанн говорит, Каин был от лукавого, от дьявола. То, что он делал, он от дьявола делал. И убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его были праведны. Иоанн открывает нам немножко, чем жил Каин. Вернусь к истории. Да? Дела его были Авеля праведны, а Каина были злые. Он в сердце имел зло и зло поступал. Дела его были злые. Очень грустная история. Человек, который в сердце был злой, как здесь Иоанн говорит, злой был, хотел служить Богу и принести жертву, которую Бог должен был принять. Еще без веры, как нам евреям сказано. Бог это не может принять. И мы говорим себе, Каин, ты зашел слишком далеко. Так не пойдет. Ты должен быть наказан. Ты должен умереть. За такой грех ты должен быть убитым, умереть. И Бог призывает Каина. Я просто поражаюсь, как Бог подходит к этой ситуации. И это для нас очень хороший пример. Каин лжеучитель, мы его определили примерно так, может, я потом еще пару слов скажу. И теперь как с ним обходиться? Бог предостерегает его, и Бог идет дальше, когда он уже убил брата своего. Бог обращается к нему и сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему или пастух брату моему? Что, ты меня поставил за ним следить или что? Что ты у меня спрашиваешь, Бог? Я не знаю». Бог вездесущ, Бог всеведущ. И кажется, что Каин не знал это или не понимал это, или у него настолько ослеплены были глаза, что он не мог это понять, что Бог все это видит. И что он это делал перед лицом Божьим. Этого он не понимал. Где? Откуда я знаю, где брат мой? Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Каин, что ты говоришь? Разве ты не знаешь Бога, который все знает? Почему в твоем сердце нету и следа покаяния? Неужели ты не понимаешь, что ты потерянный грешник, нуждающийся в спасении? Но мы не видим ни следа покаяния, никакого следа покаяния, вообще нет. Самоправедный человек, хотя убил брата своего, он не видит вины, он только оправдывается. Бог наказывает всякий грех. Каждый грех против других людей есть грех против Бога. Бог – это Творец всех людей, и они принадлежат Ему. И когда мы обижаем друг друга, мы должны быть наказаны. Любой человек, который словами или действиями обижает другого, должен нести последствия. И это происходит всегда, сразу. Бог действует в нашей жизни, Он хочет нас изменить. Он хочет, чтобы мы увидели свое состояние, как здесь и у Каина. И Бог говорит: возмездие за грех – смерть. Должен быть, человек должен быть наказан. И Бог не принимает никакого другого наказания. Каин должен слышать. И он обращается к нему в 10 стихе, мы читаем, и сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы твоей, своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вот наказание, которое должен был слышать Каин. И казалось бы, теперь надо же очухаться, теперь надо же понять. Бог очень ясно сказал ему последствия. Чуть слышишь ясные проповеди с кафедры, ясные последствия, если ты так будешь жить, Бог накажет тебя. Вот твое наказание. Вот твое наказание. Ты будешь проклят. Не будет общения. Ты будешь бездомным. Не будет домашнего очага. Всегда в бегах. Всегда будет преследование. И до сегодняшнего дня мы это видим, эти последствия. Кто может жить сегодня совершенно спокойно, свободно? Все мы в какой-то мере живем под страхом. Ты будешь неудачником, у тебя не будет успеха. Ты будешь слоняться полный страха, безнадежности. Ты будешь сажать, и оно не будет давать столько, сколько должно быть. урожай не будет стопроцентный, всегда меньше. Хотя тогда, в то время, наверное, был очень хороший урожай. До того, по крайней мере. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Видите, как он реагирует? Как Каин реагирует? Бог, ты несправедлив по отношению ко мне. Ты несправедлив. Это я не могу нести. Он впадает в самосочувствие, сам себя жалеет, самосожаление. Каин себя не может представить такой жизни и указывает на невозможное состояние. Он считает себя слишком жестоко наказанным от Бога и добавляет еще кое-что. Он больше говорит, чем Бог ему говорит. «Вот ты, 14 стих, вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь». И буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Каин видит себя отверженным, бездомным, безбожным, изгнанным, заблудшим, убитым, которого убьют. Он немножко этот список продолжил, добавил. И это говорит о его состоянии, о своем депрессивном состоянии, в котором он теперь находится. Бог, ты несправедливо со мной поступил, ты на меня наезжаешь, и ты мне сейчас такое наложишь, что меня каждый убьют, я не смогу жить. Иуда говорит о таких людях, это ропотники, ничем не довольны, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Очень короткое и четкое формулирование, формулировка этих людей. Другой перевод говорит, эти люди ничуть не счастливы, а постоянно недовольны и жалуются как судьбе, желая себе. И часто они считают себя слишком жестоко наказанными. И здесь я удивляюсь терпению Бога. Как Бог все же подходит и еще раз подходит к нему. И говорит ему в 15 стихе. И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Я не знаю, я на месте Бога, наверное, убил бы. Бог дает ему еще возможность. И он ставит его, так сказать, под всеобщую благодать Божью. Но Каин не обращается к Богу. Он уходит от Бога. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот, на восток от Едема. Каин не кается, он отказывается изменить свое отношение, свое мнение к Богу и ко греху и уходит просто от Бога. Его потомки идут тем же путем, той же дорогой. И если мы дальше читаем, мы просто видим, как быстро все развивается, как грех быстро развивается, как убивают друг друга, и такое безбожие дальше идет. И хотя сатане удалось убить богобоязненного сына, Бог дает наследника Сиф, и имя его перевести «замена» вместо Авеля. И Бог берет Сифа, и поколение продолжается. Спаситель должен прийти. Бог начатое дело всегда доведет до конца. И мы можем ему доверяться. И когда в наших церквах появятся такие каины, такие лжеучителя, которые строят все учение, все на своем, как они должны быть, наша задача обличить, показать. И мы можем быть 100% уверены, когда мы разоблачим этого человека, он среагирует так, как Каин. Он так среагирует. И мы очень четко сможем увидеть, насколько у него вообще посвященность Богу. Насколько он связан действительно Богом и готов простить и просить прощения. Насколько он готов согласиться с тем, что Бог ему говорит. Я, встречаясь с такими людьми, замечал, что они только ожесточались. Уходили из церкви, искали другие возможности или просто оставались в жизни без Бога. Но я не встречал таких людей, которые таким образом живут, как Каин, который уповает на свое, на то, что построили, этому держится, чтобы они осознали свое состояние. Дал бы Бог, чтобы мы были людьми, как Авель, которые верили в Бога, которые жили по Слову Божьему, которые готовы были бы просить прощения и прощать, которые были бы готовы, чтобы исправляться. И когда укажет на что-то, быть готовым принять, согласиться, по крайней мере, испытать, насколько правоверно то, что говорит. И когда Бог к нам будет конкретно говорить, к нам обращаться, чтобы мы были людьми, которые могли согласиться и со смирением принять то, что Бог нам говорит. Пусть Бог нас в этом благословит. Мы встанем еще и помолимся. Отец Небесный, я от сердца благодарен Тебе, что Ты послал Сына Своего в этот мир, который умер за наши грехи. И мы сегодня можем держаться за Тебя, за Того, который все совершил. Мы можем быть совершенно спокойны, потому что Ты являешься нашим Богом. И нам не надо отрабатывать у Тебя. Ты простил нам грехи наши, и мы можем верою приходить к Тебе. И я молю Тебя, чтобы Ты сохранил нас от такого падения, как Каин, от того, чтобы эгоистично жить, эгоистичной жизнью жить, в самоуверенности, зная, что мы правы, и все другие не правы, и все должно так быть, как это мы хотим, как это я хочу. И чтобы мы испытывали себя, насколько мы идем путем Каином или путем Авеля. Научи нас, Господи. Я от сердца благодарен Тебе, что мы можем доверяться Тебе, зная, что Ты доведешь все до конца. И если трудности придут, и если в церкви придут трудности, если придут лжеучителя, дай мудрости руководству церкви, чтобы разоблачить этих людей, и чтобы они могли идти из церкви. Чтобы не разрушали. Господи, я прошу Тебя о милости Твоей. Сохрани и веди Ты и эту церковь по воле Твоей. Слава и благодарность Тебе за это. Аминь.